Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище. Родоначальниково тело, облеченный в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним на кипе недоимочных реестров лежала в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве, наглому насилию. Но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второе. Возможно ли допустить, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третье. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающим из градоначальнического тела, но потом видит сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух. Или немедленно рапортовать о случившемся по начальству, и между тем начать следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, но в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будущники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. И забыватели многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие, хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты, свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма важному нужному делу и застал градоначальника, играющего своей собственной головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить на надлежащее место. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрою воображение, но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так, как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камелавку и надевает колпак. Другой заседатель младенцев вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из окон градоначальниковскую голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но младенцеву не дали докончить, потому что при первом упоминании о Байбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее, из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся история есть не что иное, как выдумка праздных людей. Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно притянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю» не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того обещали полтину на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующие показания. «Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым, Глуповской цеховой. У исповеди святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь он и секты лжеерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой-матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, не помню какого числа и месяца, был разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского к градоначальнику нашему Дементию Варламовичу и пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помывающим. Обеспамятив от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманил меня рукою к себе и подал мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник снял с себя собственную голову и подал ее мне. Рассмотрев лежащий прямо передо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «Разорю» и «Не потерплю». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только «плю». По сей крайности вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивший господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каком занятии пребываю в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковал принадлежащий мне инструмент. Но почему до сих пор заказанного господина Винтергальтера новая голова до сих пор не пребывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и поныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, что, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К всему показанию явно прелюбодей Василий Иванов-Байбаков руку приложил.